Детское радио представляет.
В стране литературных героев.
Василий Андреевич, Флинт, здравствуйте! Где вы?
Мы тут! Здравствуй, Сонечка!
Привет!
А чем это вы занимались без меня?
Подклеивали книжку, очень старую.
И хорошую!
А как она называется?
«Всадник без головы».
Это про вампиров? Или про зомби? Ужасик, да? Учтите, я этого не люблю. На всех кинотеатрах надписи «Клыки, рты кровавые».
Нет, что ты, никаких вампиров. Это замечательная книга писателя Майн Рида. Я, когда был еще мальчиком, ее очень любил.
Извините, просто название такое. Это сказка? Не страшная?
Нет, это роман. Скорее про любовь и приключения. Про таинственные приключения в Америке.
Это уже интересней. А этот Майн Рид, он американский писатель?
О, это был очень интересный человек. Томас Майн Рид родился в Ирландии в семье шотландского священника. Родители определили сына в духовный колледж, мечтая сделать сына служителем церкви. Но не тут-то было. С детства наш мальчик мечтал о приключениях и путешествиях и...
И что?
Сбежал. Уехал очень далеко, за море.
В Африку?
Нет, в Америку, в Соединенные Штаты. Надо тебе сказать, Сонечка, что в то время, когда юный Майн Рид прибыл в Америку, приключений там было, хоть отбавляй.
А какие это были годы? И какой вообще век?
19 век. В США Майн Рид приплыл в 1840 году, а родился он в 1818. Значит, ему было...
22 года.
О, да, вот это скорость.
У меня уже давно пятерка по математике. А с тех пор, как я к вам в библиотеку прихожу, еще и по литературе. Мы же столько книг вместе прочитали. И что же было дальше? Какие приключения?
О, их было много. Майн Рид перепробовал множество профессий. Он работал учителем, торговцем и, наконец, репортером.
Репортером?
Журналистом.
Журналистом? Какие уж тут приключения? Сиди да пиши статьи всякие.
А вот тут ты ошибаешься. Это смотря о чем писать. Чтобы собрать материал для своих статей, ему пришлось объехать всю страну, жить среди настоящих индейцев.
Ух ты! Прямо в вигвамах?
Да уж не в коттеджах с дачами. Вот, помню я...
Опять будешь фантазировать?
Я вижу, тут меня не принимают всерьез. Я ведь могу и обидеться.
Флинтик, мы тебя очень любим, и ребята тоже.
Правда?
Конечно! Василий Андреевич, рассказывайте дальше, пожалуйста. Что было после индейцев?
Журналиста Майн Рида послали на войну.
Войну? А какая там была война?
С Мексикой. Так вот, после окончания этой самой войны наш журналист пишет свой первый роман по своим собственным военным воспоминаниям.
Ну и как? Прославился?
Еще как! Сразу же все издатели наперебой начали просить новые рукописи. А наш герой, теперь уже писатель Майн Рид, писал новые романы один за другим. И самым знаменитым его романом стал...
«Всадник без головы».
Правильно.
А давайте мы его почитаем. И ребятам интересно послушать. Только самого страшного места.
Тогда позвольте я хоть в двух словах расскажу начало. Герои книги Морис Джеральд и Луиза Пойндекстер встретились в прерии и полюбили друг друга. Это вызвало ненависть отставного капитана Калхауна. Он был уверен, что Луиза предназначена ему. Калхаун нанимает платного убийцу, чтобы тот покончил с ирландцем Морисом. Кроме этого, Касси Калхаун натравливает на Мориса и Генри Пойндекстера брата Луизы. Генри исчезает. Отряд из форта, отправившись на поиски, сталкивается на лесной просеке с наездником, в фигуре которого что-то уродливое, жуткое. У всадника нет головы. Что бы вы подумали, если бы вдруг перед вашими глазами появился человек, невозмутимо сидящий верхом на лошади, похожий на первый взгляд на всякого другого всадника, едущего по прерии? И представьте себе, что, всмотревшись в него повнимательней, вы бы вдруг обнаружили, что у всадника не хватает головы. Было бы, конечно, странным, если бы такое открытие не привело вас в ужас. Вот это-то зрелище и предстало взором участников экспедиции. Резким движением все они одновременно осадили своих лошадей, как будто перед зияющей пропастью.
Солнце было уже низко над горизонтом, почти на уровне травы, и светило им прямо в глаза, ослепляя и лишая возможности как следует видеть. Все же все ясно разглядели, что странная фигура, появившаяся перед их глазами, всадник без головы.
Если бы это видел только один из присутствовавших, его верно осмеяли бы и назвали сумасшедшим. Но то, что одновременно увидели несколько десятков человек, не могло подлежать сомнению.
Всадник без головы направился в просеку, на противоположном конце которой остановились наши всадники. Если бы он продолжал свой путь, то наехал бы прямо на них. Но это, конечно, в том случае, если бы у всадников хватило мужества выдержать такую встречу.
Те, кто видел это страшное явление, были людьми, которые не верили ни в привидения, ни в сверхъестественное. Многие из них побывали в самых удаленных уголках земного шара. Им приходилось встречаться и бороться с самыми неожиданными капризами природы. Не таким людям верить в привидения.
И все же при виде совершенно противоестественного зрелища даже самые здравомыслящие стали сомневаться в его реальности и мысленно повторяли: «Это привидение! Ведь этого не может быть в действительности!»
Но для философствования не было времени. Защитив глаза от ослепляющего солнца, люди с ужасом разглядывали таинственного всадника. Ни цвета его одежды, ни масти его лошади нельзя было различить. При этом освещении цвет не воспринимался зрением. Видны были только одни очертания. Это был черный силуэт на золотом фоне неба. «Это дьявол на лошади!» — вдруг крикнул один из бывалых пограничников, которого обычно ничем нельзя было смутить. «Клянусь, это сам дьявол!»
Как бы испуганный этим возгласом, всадник круто повернул своего коня. Дико заржав, лошадь поскакала прочь от отряда. Всадник без головы двинулся навстречу солнцу и продолжал так ехать, пока не скрылся из виду.
Да уж, зрелище не из приятных. И что, или кто это был?
О, это выяснилось далеко не сразу. Всадник без головы долго наводил ужас на всех окрестных жителей. Однажды ночью он даже напугал разбойников. Через несколько секунд замаскированная компания уже у подножия утеса. Они устраивают засаду под большим кипарисом и ждут приближения жертвы.
Вскоре раздается топот копыт. Слышен стук подков. Звуки долетают неравномерно, точно лошадь скачет по неровному месту. Наверное, всадник спускается по откосу, но его еще не видно. Откос, так же, как и долина, внизу находится в тени кипариса. Луна освещает только узкую полоску земли.
«Не убивайте его!» — шепчет Мигуэль Диас повелительным тоном. «Сейчас еще рано. Пусть еще поживет немного. Так нужно. Задержите его и его лошадь. Если же он будет сопротивляться, мы их с ним покончим. Помните уговор. Я стреляю первым».
Возражений нет. Заговорщики обещают подчиниться старшему товарищу. Ждать приходится недолго.
«Клади оружие! Сходи!» —
раздается голос Эль-Койота, бросившегося навстречу подъезжающему всаднику. Эль-Койот схватывает лошадь под узцы, а трое остальных бросаются на всадника.
Последний не оказывает никакого сопротивления. Он не отбивается, не защищается оружием, ни единым словом не выражает протеста. Человек сидит на лошади. Это они видят своими глазами. Руками ощущают его тело, только оно кажется как будто каким-то бесчувственным. Сопротивляется один только конь. Он становится на дыбы, пятится назад и тянет за собой атакующих его разбойников.
Они попали в полосу, освещенную луной. С криком ужаса мексиканцы бросаются назад, бегут со всех ног чаще, где привязаны их лошади, быстро вскакивают на них и пускаются в бегство.
Они увидели то, что поразило ужасом и более отважных людей. Они увидели всадника без головы.
Разбойники откуда?
Ну, Эль Койот или Диас. Это и есть тот самый наемный убийца, о котором я говорил. А с ним его помощники. Чтобы их не заподозрили, бандиты переоделись индейцами. А тут вместо Морриса Мустангера такое чудовище.
Как вы сказали?
Мустангер? Ну, это профессия такая была. В те времена в Америке водились огромные табуны диких лошадей. Это были потомки лошадей, которые вместе с испанцами приехали в Америку в 16 веке.
А как они одичали? Потерялись?
Ну, что-то вроде того. Мустангерами называли ловцов таких диких лошадей.
Понятно. И что же было дальше?
Надо тебе сказать, что в роли, так сказать, следователя, главного сыщика, тут выступил друг Морриса Джеральда, охотник Зепп Стумп. Очень колоритная фигура. Огромного роста старик с длинным ружьем в руках. Он был охотником и следопытом. Ему хотелось разобраться в своих мыслях. Рассказ Филима еще больше запутывал все дело.
До этого известно было лишь об исчезновении Генри Поиндекстера. Теперь же картина осложнялась еще тем, что Мустангер не вернулся домой, несмотря на то, что должен был прибыть, по словам слуги, еще накануне утром.
Совсем невероятным был рассказ о том, что Мустангер появлялся в образе всадника без головы или же с головой, которую держал в руке. Это могло быть только чьей-то проделкой.
Странно, конечно, заниматься подобными шутками в момент, когда только что совершено убийство, и половина населения ищет убийцу. Это было тем более странно, что виновником преступления считали именно Морриса Джеральда.
Перед Зеппом Стумпом раскрывалась картина какого-то странного сцепления обстоятельств, или, вернее, какого-то нагромождения событий. Происшествия без видимых причин, причины без видимых следствий, преступления без понятных побуждений. Что-то таинственное, непонятное.
Ночное свидание между Моррисом Джеральдом и Луизой Поиндекстер, ссора с братом как следствие этой встречи, отъезд Морриса в прерию, Генри, отправившийся вдогонку, чтобы просить у Джеральда прощения. Все это вполне естественно и понятно. Но дальше начинались путаница и противоречия.
Это уже детектив какой-то, а начиналось все с приключений.
А хорошие писатели не признают жанров и ограничений.
Да-да-да, Флинт прав, так часто бывает.
Так давайте продолжать, что же дальше?
Ну, мы не будем же весь роман сейчас читать.
Ну, хоть чуточку.
Ну, там еще очень много впереди приключений. Видишь, пропал без вести брат нашей героини Луизы. Пропал и ее тайный возлюбленный Моррис.
Но Морриса ведь найдут?
Ну да, но раненого и без сознания. Он ничего не сможет рассказать о тайне всадника без головы. А капитан Колхаун будет говорить, что убийца — это Мустангер.
И ему поверят?
Да, он говорил очень убедительно. А Моррис не мог себя оправдать.
Конечно! Он же больной и без сознания. Это нечестно.
Тем не менее, Морриса Джеральда схватили и устроили суд Линча.
Какого такого Линча?
О, это был жуткий американский обычай. Еще со времен первых поселенцев. Толпа собиралась и без судебного разбирательства сама выносила приговор и сама же казнила предполагаемого преступника.
И что? такая вот толпа схватила Морриса? И как же он спасся? Он же без сознания.
Нашему герою в трудную минуту пришел на помощь верный друг Зепп Стумп.
Так я и думала.
Колоссального роста человек с ружьем за плечами выскакивает из-за кустов. Еще момент, и Зепп Стумп уже в самой гуще толпы.
Нет, вы этого не сделаете, повторяет охотник, наклоняясь над распростертым человеком и направляя дуло своего длинного ружья в сторону палачей. Отпустите, не то я выстрелю. Эй, Билл Гриффин, если ты затянешь хоть чуточку петлю, то получишь пилюлю прямо в живот, и вряд ли ты ее переваришь. Отпустите веревку, проклятые!
Его знали почти все присутствующие. Его уважали, и многие боялись. К последним относились Билл Гриффин и его товарищ. Веревка выскользнула у них из рук, когда раздалось приказание: «Отпустите!»
«Что за ерунду затеяли эти парни?» — продолжал охотник, обращаясь к толпе, онемевшей от удивления. «Ведь не собираетесь же вы вешать больного?» «Мы как раз и хотим это сделать!» — ответил грубый голос. «А почему бы и нет?» — спросил другой. «Почему бы и нет? А кто дал вам право вешать без суда техасского гражданина? Подумаешь, важный гражданин! Да и кроме того, здесь был суд, справедливый суд!» «Вот как! Человек, лишенный рассудка, приговорен к смерти! Отправляют его на тот свет, когда он ничего не сознает! И это вы называете справедливым судом?» «А что нам до этого, поскольку мы знаем, что он виноват? Мы все в этом уверены!»
«Уверены? Ладно. С тобой, Джим Стордас, я даже не буду об этом и говорить. Но ты, Сэм Мэнли, и вы, мистер Пойндекстер, ведь не может быть, чтобы вы были согласны с тем зверством, которое здесь происходит. По-моему, это не больше и не меньше, как убийство». «Ты не все знаешь, Зепп Стумп», — заговорил глава регуляторов, желая оправдать свое участие в этом деле. «У нас есть факты! К черту ваши факты! Я не хочу ничего слышать! У нас хватит времени в этом разобраться, когда будет настоящий суд, против которого, конечно, никто возражать не станет!» «Вы слишком много берете на себя, Зепп Стумп», — вмешался Касси Колхаун. «Убитый не был вам ни сыном, ни братом, иначе вы, вероятно, заговорили бы иначе. Не понимаю, почему вы вмешиваетесь в это дело?»
«Прежде всего потому, что этот парень мой друг, несмотря на то, что он иностранец. А во-вторых, потому что Зепп Стумп не потерпит нечестной игры, хотя бы она и разыгрывалась в прериях Техаса».
«Нечестной игры? Вы это называете нечестной игрой? Техасцы, неужели вы робеете перед этим болтуном? Пора покончить с этим делом! Кровь убитого Генри Пойндекстера взывает о мести! Беритесь за веревку!»
«Попробуйте только! Первый, кто посмеет свалиться, прежде чем успеет схватиться за нее, вы повесите несчастного не раньше, чем бесчувственное тело Зепа Стумпа растянется на траве, и несколько человек из вас рядом с ним. А ну-ка, я хочу посмотреть, кто дотронется до веревки».
Наступила полнейшая тишина. Люди не двигались с места, отчасти опасаясь принять вызов, отчасти из уважения к мужеству и великодушию охотника. Зепп Стумп, пользуясь благоприятным моментом, продолжал настаивать на своем.
«Назначьте над парнем справедливый суд!» — требовал он. «У вас нет явных доказательств, что он участвовал в этом грязном деле, и будь я проклят, если я поверю этому, не убедившись собственными глазами!» Я знал, как он относился к юному Пойндекстеру. Он не только не был ему врагом, но был близким другом.
«Ой, как все запутано!»
«Ничего, верный друг Зепп Стумп все и распутает. Пройдет по следам лошадей и людей, подумает немножко».
«И что?»
«И узнает, что убийца капитан Колхаун. Ну, тот самый соперник Морриса Джеральда, что распускал слухи о виновности мустангера. Капитан по ошибке убил брата Луизы, в темноте не разобрав, что Генри в одежде мустангера.
А почему?
Генри и Моррис обменялись шляпами и плащами. Ну, в знак своей дружбы. Убитого Генри Джеральд нашел уже под утро и привязал к лошади, чтобы вернуть отцу. Потом лошадь мустангера испугалась страшного всадника рядом и шарахнулась в сторону, ударив его головой об ветку.
И все это Зэп понял по следам?
И не только это. Но прочтешь все это ты уже сама. Хорошо?
Книжка уже у меня в руках.
В стране литературных героев.